День добрый, дорогие друзья. Продолжим 34-й лист трактата Ктубот. И мы обещали простое понимание Брайты. То есть он зарезает, вор сам украл, сам зарезал это животное. Речь не идет о том, что он поручил кому-то это сделать. Но тогда встает вопрос, почему Раби Мейр говорит, что он должен платить? И ему полагается смертная казнь. А мудрецы освобождают. Мудрецы говорят, что он должен умереть, но не будет платить за зарезанное животное в 4-5 раз больше. И несмотря на то, что он это сделал то сам. Гемара говорит так. То есть мудрецы, понятно, почему они освобождают. Потому что он одним действием сделал два запрета. То есть он зарезал, и он нарушил шаббат. А Раби Мейр непонятен. Раби Мейр непонятен, почему мы же хотим сказать, что Раби Мейр считает. Что он мету мишалем. То есть мы хотим из этой мишны, из этой брайты доказать, что по мнению Раби Мейра, несмотря на то, что он умирает, он все равно платит. То есть Раби Мейр, в принципе, мы предполагаем, что в принципе спорит с идеей о том, что есть понятие кимлей бедраби миней. То есть из двух наказаний он получает больше и не получает меньше. То есть мы предполагаем, что Раби Мейр с этим принципиально спорит. Так. На основании этой брайты. Но тогда у нас не укладывается наша мишнайот, да? То есть, что мы сказали? Что сказал Риш Лакиш? Что наша мишна, которая спорит, которая противоречит мишне в трактате Макот, она Раби Мейр, который считает, что Макот получает и деньги платит. Говорит Гемара, но есть у нас проблема, у нас есть мишна продолжение нашего трактата, что человек, который получает смертную казнь, он не платит. Это мишна. Так что ты нам хочешь сказать, что Раби Мейр, значит, в нашей мишне здесь, это Раби Мейр. Значит, следующая мишна тоже Раби Мейр. Но там Раби Мейр говорит, что он, умирая, не платит. А здесь, в этой брайте, Раби Мейр говорит, что он умирает и платит. То есть у нас в любом случае получается, Раби Мейр где-то не стыкуется. То есть либо Раби Мейр не стыкуется наша мишна, первая мишна главы Элу Народ, и Раби Мейр в главе Элу Эйн Элокин в трактате Макот. Ты говоришь, Раби Мейр, да, согласен, получает Малкот и платит, энбая. Тогда он считает, он согласен, он автор этих всех мишнайот. Но он согласен с тем, что если человек умирает, он не платит. Но тогда в это брайта наша не проходит. В брайте написано, что он в шаббат зарезает. По мнению Раби Мейра, он да, платит. Да? А в мишне, в нашей, на 36-м листе Б, да? 36-м листе Б, да? Написано, что он, умирая, не платит. А у нас все равно не может быть у нас Раби Мейр. Да? Мишна не может быть Раби Мейр. Это наш вопрос. Мы привели эту брайту, мы из нее доказывали, что по Раби Мейру есть понятие мету мишалем, что он и платит, и умирает. Мы говорим, не, мы эту мишну говорим, она говорит про специфическую ситуацию, он зарезает через посланника. Если бы он зарезался, Раби Мейр согласен, был бы умер, не платил. Но вот эта мишна, вот эта брайта, она говорит про специфическую ситуацию, он зарезал через посланника. Через посланника он несет материальную ответственность, но не умирает, не несет ответственность с точки зрения шаббата, поэтому он платит за это. Но если он сам это сделает, он, конечно же, умрет и платить не будет. Так мы считали до этого момента. Приходит раба и говорит... У тебя есть проблема такая. У тебя есть мишна в Макот, у тебя есть мишна первая, у тебя есть мишна вторая в нашем трактате. И ты не можешь их все выстроить по Раби Мейру, да? То есть Мишна в трактате Макот Раби Мейр. Палки получают, Мишна наша, Раби Мейр, деньги платит. Мишна наша на 36Б, если умирает, деньги не платит. А Брайта здесь умирает, деньги платит. Все это Раби Мейр, не стыкуется. Говорит Раба, можно объяснить. Как он предлагает объяснить, давайте посмотрим. Раба Ома, Раба говорит, Леулам, всегда нужно объяснить эту Брайту, Бетувеха ли деяцмо, что он зарезает сам, не через посредника. Не через посланника. В Раби Мейр, и действительно, Раби Мейр лойки умешали им ислой. По мнению Раби Мейра, палки и выплаты ислой есть у него. Это да, может быть, вместе. Мейс умешали, умирает и платит лислой, нет у него. То есть человек, который получает смертную казнь, он не платит, и это мишна на 36Б. Но у нас есть наша Брайта, которую мы никак не можем объяснить. Говорит, Гемара Вишани, Гани, наша Брайта исключение, отличаются эти примеры. Дехидуш гуши хитча тойры бык нас. Ибо это некая новость, которую Тора нас научила про эти штрафы. А фальгав демиктель, несмотря на то, что он получает смерть, мешалем. Несмотря на то, что он получает смерть, он мешалем. Говорит Гемара так, смотрим. Беальма Раши говорит, бета, что мы момент, когда есть выплаты денежные, лисла и мейсу мешалем. Раби Мейр не считает, что он умирает, должен платить. Вехохо, здесь же, ташлумы арбов и хамиша, выплаты 4 и 5, то есть 400% и 500% кнасаем, это штраф. Вехоль мишпат кнас хидушу. И весь закон о штрафах – это некая новая мысль. Ильках, поэтому, афальгавдемиктель, несмотря на то, что он умирает, нами также лой мифтер, это его не освобождает, минует этого штрафа. Великоман парих ле раба. И дальше будет задан вопрос рабе, а либо до Раби Мейра, по мнению Раби Мейра, каше битой, ведь тяжело про дочь, которую он насилует. Да? Он, да, дематнитин, нами к насу, ведь это написано, что это тоже штраф. Векапотер лей обитой, Раби Мейра освобождает от дочери. То есть, основной это вопрос, на самом деле, он этот, который Раши сразу приводит. Но Гемара говорит, что его зададут позже. Давайте мы будем развиваться вместе с Геморой и не будем забегать вперед. Но нужно, конечно, понимать, что этот вопрос сразу же напрашивается. Но что хочет нам сказать Раба? Вот, собственно говоря, наш основной вопрос. Раба хочет нам сказать такую вещь. Это штраф, и на этот штраф накладывается, несмотря на то, что ему подвергается смертная казнь. Говорит Гемара, «Веазда раба ли таймы». На самом деле раба идет по своей последовательной позиции, которую мы сейчас приведем. «Де омар раба». Ибо раба говорил так. «А я гди гануфлю». У него уже был ворованный козленок. «Вытовхой» он зарезал его бы шаббат, в субботу. Хаев, он обязан за это. То есть он взял, уже украл козленка до шаббата. Шаббат решил, дай-ка я его себе на ужин этого козленка зарежу. Или на обед, неважно. И зарезал. Говорит, раба, в этом случае он будет платить за козленка, несмотря на то, что он нарушает шаббат, когда его зарезают. Почему? Потому что он был уже ворованный. Отвечает раба, а почему это так? Шикварни с хаев бигнейва, поскольку он уже обязан за воровство, койдемши его лидей и сур шаббат, прежде чем он нарушит запрет шаббата, прежде чем он приходит к запрету шаббата. Но, говорит раба, ганав ветавах бе шаббат, если он и украл, и зарезал в субботу, вот тогда он будет свободен. Почему? Шимен гнейва, поскольку если нет воровства, эн твиха ве эн михира. Нет ни зарезания, ни продажи. То есть воровство – это основа. Если он уже обязан за воровство, тогда продолжение воровства, как у нас это называется, амакатак зейла, углубление в воровстве – за это он тоже обязан. Но если он делает все действие в шаббат, тогда он свободен за основу, поскольку он делает это с нарушением шаббата, с шаббата тогда и продолжение, он тоже свободен. Вот в чем идея. То есть говорит раба, здесь речь идет о том, что он свободен по мудрецам и обязан по Раби Мейру. Почему он обязан по Раби Мейру? Я тебе объясню. Потому что он уже обязался до шаббата за воровство.
И поэтому сейчас в шаббат он углубляет воровство. Из-за углубления воровства он уже обязан, поскольку он уже обязался за воровство. И это позиция Раби Мейра. Это то, что объясняет Раб. Это специфический случай. Эти штрафные санкции 400 или 500%, они за продолжение и за углубление процесса воровства. Если он уже за причину обязался, за продолжение он тоже будет обязан. Это мысль Рабы. Так? Дальше говорит Гемара, Веома Раба, еще говорил Раба. Хойок дигону влой, был у него ворованный козленок. Витов, хой он его зарезал. Бемахтерет, в подкопе, который он лезет к дому. Хай, он тоже за это обязан. Шикварни с хаев бигнейва койдемши его лидеисур махтерес. Поскольку он обязался за воровство до того, как он залез в этот подкоп. Ну, рассказ про подкоп, пример про подкоп, он написан в Торе, что если бемахтерет в подкопе находится вор, да, то хозяин может его убить. И как мы безрат Ашем будем учить в трактате Санедрин, вор, который лезет бемахтерет, он понимает, что хозяин, он в потенциале, увидев его, не отдаст ему все свое имущество сам, по доброй воле, а начнет сопротивляться. И вор готов это сопротивление переломить. То есть он, в принципе, вор, залезая бемахтерет, понимает, что у него, возможно, смертельная схватка с хозяином. И поскольку он это понимает и все равно идет на это преступление, то он, находясь в этом подкопе, он на самом деле называется преследует хозяина. И поэтому хозяин может его без предупреждения убивать, потому что априори считается, что вор в подкопе готов убить хозяина ради наживы. Окей? Теперь, раз он, залезая в этот подкоп, считается потенциально убитым. Почему? Потому что он сам готов убить, и поэтому его кровь разрешена, его можно без предупреждения стрелять. Если он в этом состоянии что-то ломает, что-то ущербляет, он за это свободен, потому что он это сделал в состоянии, когда он обязан смерти. Он ему полагается в этот момент ким лей би дераба миней. Он свободен за те ущербы, которые он приносит в тот момент, когда он ворует. Теперь говорит раба, а валь если у него есть козленок, которого он украл до этого, а сейчас он в этом подкопе, и в этом подкопе он этого козленка зарезает, он будет обязан за этого козленка, а сейчас он в состоянии нарушения в подкопе, и в этот момент он уже труп условный. А раз он условный труп, он должен быть свободен за козленка, который он сейчас зарезает. Нет. Раз козленка он украл до этого, то сейчас это углубление воровства, и поэтому он будет обязан. Это то, что говорит Раба здесь. Так? Но если он говорит «Ганав ветавах бемахтерет», он украл этого козленка сейчас, когда он в подкопе, и зарезал его там же в подкопе, патур свободен, шим эйн гнейва, поскольку нет воровства, нет основы, эйн твиха вэйн мехира, нет обязанности за зарезание и за продажу. То есть получается, что вот эти вот два штрафные санкции 400-500, они такие build-in, да, они совместно построены с обязанностью за воровство. Нет обязанности за воровство, нет обязанности за углубление воровства. Это то, что Раба нам сказал. Теперь вопрос Гемары такой. А зачем нам два примера? Почему пример для про шаббат и пример про подкоп? Зачем нам два примера? Зачем Раба нам так подробно это объясняет? Отвечает Гемара. Вы цриха, и нужно нам объяснить подробно. Нужно привести оба примера. Да и ашмынан шаббат. Если бы нам сообщили только субботу. Мишум да исура исура олам. Сколько запрет субботу, и он запрет вечный. Аваль махтерет, но этот подкоп и суршо, это одновременный, это сиюсекундный момент, сиечасный. Эймело, ты скажешь, что это не работает. Может быть, другой закон будет. Вияш, Минер Махтар, если бы тебе сообщили про подкоп, Мишум де Махтар, то есть Зуя Траосы, поскольку тот, кто находится в подкопе, это его и предупреждение, его не нужно предупреждать. Он считается человеком, которого можно стрелять без предупреждения. И поэтому в этом состоянии, если он что-то украл, он свободен, а если он что-то притащил с собой уже украденное, он не свободен. А за этот пример он не показательный. А валь шаббат, но с субботой, дебоя атроя, там требуется обязательно предупреждение. Эй, молот, и скажи, что этот закон будет по-другому. Поэтому нужно два примера, чтобы показать, неважно, если он сейчас обязывается, то есть он в смерти, то есть он обязывается своей душой, как у нас называется, да, он сейчас делает действие, которое его приговаривает к смерти, неважно другие обстоятельства, если он уже был обязан за воровство, тогда он не будет свободен. Если он сейчас ворует, тогда он будет свободен за воровство и за зарезание, и за продажу. Вот то, что Раба сказал. Поэтому Раба говорит, что нам сказал Раби Мейр, что он украл до, и поэтому, украв до, и зарезав только в шаббат, он продолжает ту обязанность за воровство, которая у него уже есть, углубляется в ней, и поэтому освобождения у него не будет. Это то, что Раба говорит, соответственно, своей последовательной позиции, это то, что Гемара нам выстраивает. Понятно? Это позиция Раби Мейр. Вот. Точка. Цриха. Нужны нам эти два примера, и мы объяснили эту брайту, по мнению Раби Мейра. О, этот пример действительно исключение. Исключение. А в общем случае он, да, свободен за выплаты, которые происходят у него в момент, когда он обязан смертью. Вопрос, который задал Раши, мы держим в уме, пока не задаем, ждем Гемору, который его задаст. Седа? Окей. Теперь говорит Гемора дальше. Ома Рав Папе. Сказал Рав Папа. Айта пара гнувало. Вот у него была ворованная корова. Ветавха бы шаббат. И он зарезал ее в субботу. Хая обязан за корову. Ведь она уже в пятницу ее украла. Шикварнис хайв бигнейва, койдем шивольдейсу шаббас. Поскольку он обязался за воровство, прежде чем придет запрет шаббата. Айта параши улалу. Была у него корова одолженная. Он взял ее попахать или подоить, не знаю. В это хабы шаббат, и он зарезал ее в шаббат. Патур он свободен. Точка. Говорит Гемара. Омар лаваха брейд рова. Сказал Раваха, сын Ровы или Раваши. Равпапа, пора аталашмынен. Равпапа нам повторяет пример Рабы, рассказывая про корову. Нам Раба уже все объяснил. Про козленка, и про в шаббат, и в подкопе. Все Раба уже сказал. Равпапа говорит, а вот если корова была, а если была волчица, что, по-другому будет? Какая разница? Смысл такой, украл до шаббата, ты обязан, если ты углубляешься в этом действии в шаббат. Рав Папа говорит про корову. Говорит Раваха, сын Раваши, папа, я не понимаю. Рав Папа, получился каламбур такой, да? Рав Папа, пору вас, Рашмина, про корову нам пришел рассказать. Омарлей, отвечает Раваши, Рав Папа. Рафапа Шиула, Сашмарин, он одолженную корову нам. Обрати внимание. Он говорит про одолженную. Первый случай, он говорит просто про корову. Хорошо. Украл корову. А теперь Шоймер, человек получил, взял корову на использование. Пахает на ней. Доит ее. Ему одолжили корову. И этот человек, добра не помнящий, решил ту корову, ап, и зарезать себе. Украл ее действием зарезания. Сделал еще и в шаббат. Говорит Рав Папа, в этом случае он свободен, не платит за корову. Почему? Потому что он в шаббат это действие сделал. И вот тут приходит Рав Папа и говорит, что корова, которую он одолжил до шаббата, зарезал в шаббат, воровство действием зарезания произошло, и он свободен, нарушает шаббат, одновременно воруя корову, зарезая ее. Говорит Гемара так. Равпапа Шиула осоле ашмина. Равпапа, а должную корову нам пришел сообщить. Салка дайте хамина. ты бы предположил сказать, дословный перевод, поднялось бы на твое сознание сказать, «Оиль вы омар рав папа», поскольку сказал рав папа, «Мишаат мишиха гуды схаев лабы мизыны сео», что в момент, когда он потянул к себе эту корову, он уже с этого момента обязан эту корову кормить. То есть с момента, когда этот одалживающий корову человек потянул ее к себе от хозяина, он в этот же момент обязался ему ее вернуть. В этот момент он стал уже тем человеком, который несет материальную ответственность по отношению к хозяину. Так. Ну, тогда получается, в какой момент, если он, когда он ее ворует? Вот вопрос. Когда он ее зарезает, он делает то, что в договоре о одалживании не написано. Он нарушает договор. Теперь вопрос такой, говорит Гмара. Он обязан за эту корову вернуть ее с момента, когда он ее потянул. Это договор о... Это принцип понятия одалживать в Торе. С момента, когда он потянул к себе это животное, он стал материально ответственным за возврат этого животного к хозяину. Беседа. Теперь получается, может быть, все это действие, которое он потянул, считается воровством. И, соответственно, он уже с этого момента хозяин этой коровы. Как бы. Раз он сейчас решил ее украсть. Так вот, Хоханами здесь также. Бешат шайла исхаев беонсео. С момента, когда он ее одолжил, он теперь обязан за то, что с ним, с этой коровой произойдет. Соответственно, когда он ее зарежет сейчас, он будет что? Хаев, потому что его действие тогда, оно обязывает его уже сейчас. Что бы с коровой ни произошло, ты должен вернуть. И поэтому, получается, даже зарезая самостоятельно эту корову, нарушая, он действие по воровству-то делает сейчас, но он сам обязался вернуть эту корову. Получается, что бы с коровой ни произошло, он должен за это выплатить. И тогда никогда он не будет свободен за эту корову. Вот что Рав Папа хотел нам исключить. Камаш Малан, сообщается нам, что не так. Что когда он ее потянул, это были отношения одни. Теперь, когда он зарезал, это отношения другие, отношения вора. И поэтому это происходит в шаббат. И поэтому Рав Папа говорит, что называется, что он сегодня украл эту корову, в шаббат зарезал, свободен за эту корову, точка. Вот что Рав Папа нам хочет сказать. Окей? Недаром трактат Ктубот называется «Малый шас», потому что мы сейчас с вами обсудили понятие «сторож», обсудили понятие «зарезать животное», обсудили понятие «в шаббат», обсудили понятие «воровство». Смотрите, как трактат Ктубот заставляет нас учить одновременно всю Тору. Поэтому недаром трактат Ктубот называется «Малый шас», то есть «малые все шесть порядков Мишны». Окей. Точка. Говорит Гемара дальше. Говорит Гемара дальше. Омар Рова, сказал Рова, «Иниах лехем авихем параши ула». Оставил отец им, то есть наследникам, параши ула, корову, которую он одолжил другого человека. «Мечтамшим ба, коли имейши лата». Наследники имеют право пользоваться этой коровой. Все то время, насколько отец ее одолжил. Мейса, умерла корова, сдохла. Эн хайовин бы унса. Они не обязаны платить за этот несчастный случай, который произошел. Точка. Касворим шилявиемьи. Они считали, что корова папина. Шилявиемьи. Убытавху увяхлу. Они зарезали эту корову и съели. Мишалмим дмей басар безоль. Должны заплатить за мясо хозяину по дешевой цене. По минимальной цене мяса. Точка. Пока не знаем, что мы хотим сказать. Вот пример с коровой. Да? Есть корова. Они думали, она отцовская. Зарезали ее. Скушали. Должны. А тут оказывается на нее документация, что она... корова-то не наша, корова там, поэтому теленочек, соответственно, тоже не наш. Поэтому они должны теперь что сделать? Корову вернуть. По минимуму за мясо должны заплатить. Теперь пример такой, другой. И не ахлема вием ахрают нехасим. Оставил отец ахрают нехасим. Это ответственные или ответственность имущества. Это всегда недвижимое имущество на языке Талмуда. Хаевим ле шалем. Должны платить. Должны платить. Если отец им оставил каркаот, то есть это не другой пример, это продолжение. Если отец им оставил каркаот, земли, то они должны заплатить не по цене мяса, а должны заплатить по полную стоимость коровы. Теперь Гемара говорит так. Икадемаснила арейша. Вот этот вот кусок про имущество, которое отец оставил, недвижимое. Есть, которые учат это на начало. На начало, на первую часть. Какое начало? Вот что начало. Они учили, они, у них была должная корова, она сдохла. Говорит, Гемара, должны заплатить, если отец оставил им недвижимое имущество, даже за сдохшую корову. Но если они ее зарезали, думали отцовское, да? А с Гемара говорит так. Ика де маснила, это сейфа, да? Оставили, он, считали, что отцовское, и съели, это сейфа. Считали, что, знали, что одолженное издохло, это рейша. Так вот, говорит Гемара так. Должны заплатить из оставленного отцом недвижимого имущества про рейшу или про сейф. А за это то, что говорит Гемара. И кадымасни, есть, которые учат эту обязанность про рейша, про случай, когда умерла корова одолженная. Вы и кадымасни ля сейфа. Есть, которые учат, что нужно оплатить из оставленного отцом недвижимого имущества про второй случай. Манды матнила арейша, те, кто учат про первый случай, кольчики на сейфа, тем более про второй. То есть, если они должны платить по 100% стоимости коровы, даже за умершую корову, где это не было, от них не зависело, тем более, когда они зарезали ее сами. У Плигода Равпапа это спорит с Равпапой. Спорит с Равпапой. То есть, тогда это высказывание спорит с Равпапой. Понятно теперь, почему мы его привели. Да? Почему это спорит с Равпапой? Что сказал Равпапа? Что обязанность за воровство происходит на момент, когда они ее режут. Да? А что здесь написано? Написано, что они платят за эту корову, даже если она умерла. То есть, с момента, когда отец потянул эту корову, его имущество обязалось эту корову вернуть. И неважно там, как она умрет. То есть с момента, когда она была потянута, за все, что с ней произойдет, на него выпала обязанность, на него выпала материальная ответственность вернуть эту корову. Тут явно спорит с Равпапой. Равпапа говорит, что только эта обязанность ее вернуть во всех вариациях, она началась с момента, когда он только ее зарезал. Уман де матнила асейфа. Тот же, кто учит этот закон, нужно вернуть из оставленного отцом недвижимого имущества, только если они зарезали корову по ошибке, считали, что она отцовская. А валя рейша, но вначале ло, вайну де Равпапа, это точно мнение Равпапы, что если с ней ничего не произошло, если они не нарушили, то они не должны возвращать эту корову в любом случае. Точка. Это мы разобрали, вот этот момент, связанный с обязанностью за воровство и за его за углубление воровства. То есть, если человек обязан за воровство, он может быть обязан за углубление воровства. Но если он освобожден от воровства, то он не обязан за углубление воровства. Это основная идея Рабы. Равпапа, ее продолжение. Более того, Равпапа считает, что только в момент, когда он углубляет воровство, это начинается, называется воровство с этой коровой. То есть, это действие, оно начинается с момента, когда он нарушает условия договора. И у нас есть вариант, который говорит, что нет. Уже с момента, когда он взял на себя ответственность вернуть эту корову, он уже во всех вариантах обязался. Гемара оставляет пока этот вопрос открытый. И мы продолжаем дальше. Но идеи здесь все понятны. Так сказать, как бы, ну, варианты взглядов. Окей. Теперь Гемара возвращается к обсуждению позиции Рейш Лакиша, позиции Раби Йохана. Что сказал Рейш Лакиш? что у нас, мы, как бы, наша Мишна, Мишна в трактате Макот, это все Раби Мейр. Так вот, Реш Лакиш, его позиция ясна. Задает Гемара вопрос. Бишлама Раби Йоханан ло амар к Реш Лакиш. Понятно, почему Раби Йоханан не сказал, как Реш Лакиш. Да кому кимла к Рабона? Он хочет остановить Раби Йоханан эту Мишну как Рабона. Что сказал Раби Йоханан? Предупредили, не предупредили, да, помните? Предупредили палки, не предупредили деньги, да? Так вот, Раби Йоханан хочет нашу Мишну объяснить как мудрецы. Но Элу Реш Лакиш. А вот Реш Лакиш, май тайм эл омар ка Раби Йоханан. Почему он не сказал, как Раби Йоханан? Почему он не захотел пойти по пути Раби Йоханана? Почему он пошел по пути, что наша Мишна йод, они принадлежат мнению одного мудреца? Почему нет? Почему он захотел именно пойти по этому пути? Омар лехо, киванды илу исрубей. Раз его предупредили, потур, он свободен, говорит Реш Лакиш. Если его предупредили, он свободен от выплат. Килой исрубей, если его не предупредили, нами потур, он тоже будет свободен. То есть говорит Реш Лакиш, я спорю с этой идеей, что его обязанность платить зависит от того, что его предупредили, не предупредили. Я спорю с ней. Раби Йоханан говорит, от этого все зависит. Предупредили, он не платит, а получает телесное наказание. Не предупредили, он платит, не получает телесное наказание. Говорит Реш Лакиш, я с этим спорю. Не согласен. Если его, если он будет свободен, когда его предупредили, он будет свободен от имущественных выплат, даже если его не предупредили об этом запрете. Говорит Гемара, ваазду летамаю. И на самом деле Раби Йоханан и Реш Лакиш идут здесь по своим последовательным позициям. Деки асу равдими, ибо когда приходил равдими Омар, он сказал, хайви миссис шойгиги. Равдими говорил, что хайви миссис, обязанные смерти, шойгиги, нечаянно. Человек сделал некое действие, за которое полагается смертная казнь. Но он сделал его нечаянно. Так вот, вы хайви малкиюис шойгиги, человек, который должен получить телесные наказания, палки, тоже нечаянно. То есть он сделал некий запрет Торы, за который полагается, за специальное нарушение, за осознанное нарушение полагается за него что? Палки. Но он сделал его нечаянно. Так вот, человек, который нарушает смертельный грех, нечаянно. Нарушает грех, за который полагается телесное наказание, нечаянно. В некий доварахар и что-то другое. И что-то другое. Раши говорит, мамон, имущество. То есть он нарушает миса нечаянно и малкиус нечаянно. И доварахар, и что-то другое. Говорит Раши, что это другое? Мамон, имущество. Ваакула милсака, это речь идет про все. Клумар, хайвы мисис, говорит Раши, то есть шойгиген, вы момы. Обязанность смерти у него нечаянно и деньги он должен. Вы, ой, хайви малкиюс шойгин, или у него обязанность палками, шойгин нечаянно, вы момы, и тоже имущество. То есть он нарушает запрет Торы нечаянно, за который за специально либо смерть, либо порка, а при этом он еще ущербляет какое-то имущество, он обязывается сказать, так вот, у нас есть спор от Раби Йоханана Реш Лакиш, здравствуйте, давно не виделись, да? Говорит, Гемара, вот, вот отсюда все начинается. Поэтому Раби Йоханан Омар, Раби Йоханан говорит, хаев, такой человек, он обязан. Он обязан заплатить по имущественной статье. Почему? Потому что он нечаянно нарушил эти запреты. Он обязан платить по имуществу. Реш Лакиш Омар, Поттер, он свободен. Он свободен по имущественной статье, даже если он нечаянно нарушил запрет Торы, за который полагается смертная казнь или палки. Говорит Гемара, Раби Йоханан номер хай, Раби Йоханан говорит, обязан. Да, лой исрубей, его не предупреждали. Реш Лакиш омар, Поттер свободен, киван да илу исрубей. Если бы его предупредили, Поттер был свободен, кило исрубей, раз не предупредили, нами Поттер тоже будет свободен. Точка. Вот. Вот эти последовательные позиции, и поэтому Раби Йоханан объяснял по своей последовательной позиции нашей Мишною. А Реш Лакиш по своей последовательной позиции нашей Мишною. Поэтому Реш Лакиш пошел по пути, что Мишнойот будут по Раби Мейру, а Раби Йоханан сказал, что это все мудрецы. Вопрос. В трактате Малкот, Макот его предупредили, в трактате Ктубот его не предупредили, поэтому он платит. Окей. Как поспорили Реш Лакиш, Раби Йоханан, их аргументация одного против другого, об этом на следующем уроке мы с вами продолжим. Беэзрат Ашем на Ламед Гей Амудалев Вебет завтра. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.